Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Двое людей, удивительно похожих не на шпионов, а на провинциальных сотрудников российской полиции или персонажей сериала «Бандитский город», прилетают в Лондон, за двое суток едут на пару часов в город Солсбери в день покушения на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. 4 марта днем в Солсбери они замечены у его дома, наносят отравляющие вещества на ручку двери, возвращаются, спешат в аэропорт и вечером первым же рейсом у них были билеты и на более поздний рейс, улетают из Лондона. Именно из-за совершенной акции устрашения, покушения на бывшего агента главного разведывательного управления с помощью яда «Новичок», возможно, кто-то из вас не сможет купить подорожавшие доллары и евро, взять в банке доступный кредит, купить спасительное импортное лекарство или получит отказ во въездной визе в какую-нибудь страну Шенгена или в Британию. У нас сегодня в студии бывший вице-премьер, ныне бизнесмен Олег Сысуев. На связи будет проживающий в Лондоне предприниматель Евгений Чичваркин. Поговорим о последствиях для экономики и российского общества конфронтации с Западом. Добрый вечер, Олег Николаевич. Добрый вечер. Вы видели, наверное, все эти публикации последних дней. Для вас вот эти доказательства, приведенные британской стороной, выглядят достаточно убедительно, чтобы Россия реагировала, ну, скажем так, не так истерично, как сейчас?
Для меня доказательства и, собственно, речь премьер-министра Великобритании в парламенте, которую я слушал, выглядит убедительно. Вот, в достаточной степени убедительно. К моему, может быть, позору отчасти. Почему? Потому что я-то по наивности думал, что все-таки у нас спецслужбы, по крайней мере, обладают определенным запасом профессионализма. И если это так, а мне кажется, что это так, как это интерпретируется британской стороной, то просто недоумение наступает. Мне, правда, один мой знакомый, который, собственно, выходец из этой службы и очень хорошо знает, как там все устроено, еще после первых сообщений, после отравления отца с дочерью, сказал, что это именно так. И хотя я говорил, что это никак не выгодно нашей власти сейчас делать подобные шаги, он мне сказал, что не надо усложнять и применять весь свой опыт и интеллект для исследования этого события. Это на самом деле полное отсутствие профессионализма и очень тупое мщение и реализация каких-то таких тупых принципов.
А что, лучше было бы, если бы они были более профессиональными и вот как бы, так сказать, не попались?
Я в первую очередь говорю о том, что, к сожалению, во многих вещах у нас не превалирует размышление о репутации государства, о его будущем, о том, как на нас будут смотреть, как это отразится на российской экономике, на я не знаю, будущем российской людей, на их благосостояние. А у нас главенствуют такие вот уличные принципы отомстить, глаз за глаз, значит, симметричные какие-то ответы, предателей обязательно накажем. Это у нас вот считается позицией сильного.
Ну вот у нас сейчас на связи Евгений Чичваркин из Лондона. Евгений, добрый вечер. Ну что вы скажете? Получается, что те, кто организовывал эту расправу, они просто не понимают, как работает современная техника, следствие, там вот эти видеокамеры, которые везде стоят, системы распознавания лиц. И потому они вляпались, и, собственно, дальше вот эти вот последствия, как снежный ком, они валятся на сегодняшнюю российскую политическую и экономическую систему.
Я думаю, что им все равно, они приказ выполнили. Им сказали, что делать. Не они же креативы, то как они это будут делать. И они присягнули, как когда-то этот товарищ Скрипаль дали присягу, что сделают то, что им прикажут. Вот им приказали это сделать, они поехали и сделали.
Знаете, меня что поразило, что вот эти ребята, они выкинули этот флакон из-под парфюма, где были остатки яда, в парке, и не просто в парке, а положили его, знаете, не в урну, а в ящик для благотворительных сборов. Потому, собственно, его нашли вот эти люди, женщина погибла. Вот, то есть, как бы полное непонимание, в какой среде они находятся, куда они попали, и вот эта деталь, она просто очень характерна.
Может быть, незнание совершенно языка.
Высокий уровень гуманитарной культуры, видимо, не обязателен в той для тех сотрудников ГРУ или ФСБ, которые занимаются исполнением сложных заказов, таких как это.
Евгений, там другие навыки важны. Да, слушайте, а вот вы сейчас, наверное, со своими клиентами там общаетесь периодически в магазине, там, которые покупают у вас хорошее вино и там всякое спиртное. Они как-то к этой, про эту историю с вами пытаются поговорить? Или это как-то идет вот по газетам, по телевидению и так далее?
Ну, первое время было очень много журналистов, которые произносили, им нужно было произнести как можно чаще слово «новичок», «скрипаль» и «грязные русские деньги». То есть, как бы ни строился их вопрос, обязательно должны были вот эти ключевые слова быть. Ну, как, видимо, слово «секс» на обложке «Космополитена». Потом этот шум прошел, они все исчезли. В целом покупатели не обсуждают этот вопрос. Это истерика журналистов. Если вдруг вопрос заходит, случайно об этом, все понимают прекрасно, что русские и Россия – это одно, а Путин и эти люди из ФСБ – это совсем другое.
А у вас
и
есть?
Что это наша беда, а не наша... способ нашей идентификации.
Я вот все-таки хочу еще спросить Евгения, раз все-таки вы в таком полиэмигрантском, скорее оппозиционном состоянии там находитесь, и на политические темы тоже часто выступаете. У вас все-таки есть какое-то объяснение? Ну вот действительно, зачем было подливать новичка, так сказать, в огонь нынешних страстей антизападных?
Ну, тем людям, которые сгенерировали этот приказ, я думаю, что его сгенерировали достаточно давно. Должен быть прилюдно казнен человек, который нарушил клятву. Скорее всего, он ее нарушил дважды. Вот. И чтобы остальным было неповадно, и чтобы все были в страхе. Вот такая прилюдная, извращенная, изощренная казнь. Это именно казнь. Она специально публична, мне кажется. Специально публична.
Да, ну, вполне возможная версия. Я просто посмотрел сейчас, вот прежде чем идти в студию на ленту, увидел, значит, США, Франция, Германия и Канада поддержали позицию Великобритании о причастности России к покушению на Сергея и Юлию Скрипалей в марте 2018 года в британском городе Солсбери. То есть, в принципе, это такая позиция, которая будет поддержана, наверное, значительной частью европейского сообщества, если не всем. И вот сейчас, насколько я понимаю, к американским санкциям могут присоединиться и европейские страны. Вот просто я хотел бы наших коллег, с которыми мы сейчас общаемся, спросить, ну, вот о некоторых конкретных мерах, которые сейчас грозят России в вот этой во второй серии санкций. Ну, кстати говоря, Олег Николаевич, а вот первая серия, да, сразу же весь курс подскочил, да, собственно, не рубля, естественно, а доллара и евро, и сегодня мы видим, евро взял 80, то есть это такая, в общем, реакция-то на предстоящие санкции, несмотря на рост цен на нефть, нехорошая.
Безусловно. Безусловно, это очевидно. И уже возникают опасения за состояние финансовой системы, как мне кажется, несмотря на все оптимистические заявления представителей наших денежных и неденежных властей, это очевидно, что риски есть. И не случайные инициативы по повышению пенсионного возраста и объяснение того, что, в общем, достаточно реалистичные со стороны, в общем, человека, который старается, по крайней мере, смотреть оппортунистически на вещи господина Кудрина, что резервов может хватить еще на один кризис. Что такое кризис для нас? Для нас кризисы в последние десятилетия, они рождены политическими решениями. Это Украина, это наше поведение в Сирии, это наше поведение по отношению к выборам в демократиях западных, и это, в конце концов, поведение наших спецслужб за грубежом.
Да, вот товарищ Силуанов, вице-премьер, министр финансов, успокаивает. Рубль сейчас недооценен, волатильность курса не должна продолжиться долго, это на финансовом секторе. Ну да, вот он говорит, два фактора есть, это ожидание второй волны санкционного давления и нестабильность на рынках стран с развивающимися экономиками. Инвесторы стараются уходить с развивающихся рынков, это влияет на рублевые активы, на курс рубля, но тем не менее, вот у нас есть всякие инструменты, которые позволят Центробанку и Минфину контролировать ситуацию. Ну вот позволят или нет? Или вот все-таки это такое шапкозакидательское заявление?
Какое-то время, безусловно, позволят. Еще раз хочу сказать о том, что резервы есть, и они, безусловно, так сказать, на короткий горизонт достаточны для того, чтобы сдемпфировать какой-то кризис. Но поскольку экономика находится, очевидно, в стагнации, экономика не растет, даже при такой очень солидной цене на нефть мы не можем рассчитывать на чудеса. Других точек роста российской экономики, кроме как цена на энергоносители, до сих пор нет.
Евгений Чичваркин в Лондон. Вопрос. Ну, а вы бы на что поставили сейчас? На рубль или на евро с долларом? Вот как, так сказать, инвестор, например.
У меня все в фунтах. Экономику я считаю в фунтах. Наверное, следующее, о чем я думаю, когда идет разница большая, колебания фунт-доллар, то что-то мы, что либо мы покупаем в Америке, либо на что рынок формируется в йенах, в юанях и в долларах, мы меняем по доллару. Вот. А евро для меня это странная валюта. Вот. Рубль, наверное, ждет потрясения из-за того, что наши власти не разбираются в экономике.
Потрясение, это, конечно, плохая перспектива. Но вот давайте мы просто посмотрим некоторые санкции, которые могут быть введены в ближайший год. Ну, например, запрет прямого или косвенного финансирования России американскими банками. Это, а за ними, наверное, потянутся и европейские. Это для вас, как человека в банковском секторе, неприятность?
Ну, это просто совершенно новая, очень негативная история. Честно говоря, которые даже и готовиться не хочется, потому что непонятно как. Это значит, что мы не сможем пользоваться корреспондентскими счетами не только мы, но и наши клиенты. Вот. И это фактически опускание железного занавеса для нашей финансовой системы, для нашей экономики.
Ну вот еще хорошая тоже новость, хорошая в кавычках. Обязательство США голосовать против любой поддержки России международными финансовыми организациями. Но пока, по-моему, в отличие от 90-х годов такой необходимости нет.
Да, 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 в отличие от нашего времени, когда мы работали в одних кабинетах с представителями МВФ и Мирового банка, потому что, вообще говоря, резервы были 20 миллионов долларов. Это я очень хорошо помню, был такой период. Вот. Конечно, сейчас мы практически не пользуемся, по-моему, займами из этих институтов.
То есть это не угрожает пока. Но еще один такой пункт, тоже интересный. Запрет любого импорта из России, ну, для Соединенных Штатов. Но я так понимаю, что его немного, этого импорта.
Да, его немного, но вот буквально там позавчера, по-моему, была новость, что был подписан контракт на поставку там двух или трех двигателей типа РД для программы «Атлас» Соединенных Штатов. Все-таки какое-то движение там минимальное хотя бы есть. эти двигатели, так сказать, которые нужны для системы рулевого управления фактически этих ракет, они используются Соединенными Штатами. Контракт действительно прямой, он никакой не предварительный, был подписан. Сейчас, если ведут эти санкции, этого не будет.
Евгений, что вы думаете вот об этом списочке, который я сейчас озвучил? Да, ну вот про финансирование России американскими банками, запрет импорта из России. Для России это серьезная неприятность?
Мне кажется, нет. И все же все больше и больше изолирована экономика. Мне кажется, там Путину и этим ребятам совершенно все равно. Ну, по большому счету. Если будет нефтяное, запрет по покупке нефти и газа, вот как там с Ираном сделали, вот, тогда это будет серьезно. А пока это все, мне кажется, из пушки по воробьям. Ну, реально. То есть, ну хорошо, если Тереза Мэй говорит, что лично Путин стоит за химической атакой на нашей земле, ну почему они угрозы не объявят тогда? Все пока, это все пока уговоры. И это все пока абсолютная слабость западных политиков, которые Путин все 18 лет и пользуется. Они малахольные тут все.
След за Костиным.
Слушайте, ну, может, они и малахольные, как вы говорите, но вы в свое время долго убеждали этих самых политиков. Я очень хорошо помню Лондонский экономический форум, ныне покойный, к сожалению, где вы говорили, что все идет замечательно, Россия растет, там прогресс налицо. Это было в такие среднепутинские времена, когда уже гайку-то закручивали по всем направлениям. И бизнесу, кажется, доставалось уже потихоньку. Ну вот, оптимизма вы им добавляли.
Ну, давайте рассмотрим период с 2000 по 2007. Я это сказал, соответственно, в 2007 весной. Давайте рассмотрим эти годы, как наша экономика росла, как рос мой бизнес в это время в России. Я не лукавил. Все было очень хорошо. Росли башни, строилось все. Торговые центры строились, дома строились. Все стремительно богатели, въезжали в новые квартиры, покупали машины. Ну, вы смотрите, не было, еще не напали на Грузию, еще не напали на Украину. Курс был 25, стабильный, стабильно сползший при Путине там, с 30 до 25. ВВП росло в 2000-м 10%, потом то 5, то 6%. И так далее. Посмотрите, на там чуть-чуть ли действительно не удвоился за эти 8 лет. Ну, так что все правильно говорил.
Ну да, Ходорковский сидел, там кое-кого уже ограбили, некоторых заставили бизнесы да, продать.
И нас ограбили в 2005, а потом ограбили в 2006, а мы пожаловались властям, нам практически все отдали. К 2007 году, в общем-то, нам казалось, что нас больше грабить не будут, потому что в 2006 отдали беспрецедентная вещь, совершилась и так далее. У меня были основания так говорить.
Нет, я понимаю, просто я к Олегу Сысуеву тогда обращусь, а вот действительно сейчас люди будут вспоминать этот период, там, 2002-2008 год, наверное, как такие золотые времена, ну да, посадили там Ходорковского, ну что ж, ерунда какая, зато все росло, там, по-моему, ваши партнеры тоже там какие-то нефтяные компании покупали, продавали, все было прекрасно, банковский бизнес рос, в общем, красота, да, вот. Что ж случилось, что потом все сломалось? Вот есть какое-то объяснение?
У меня есть это объяснение. Я считаю, что основные наши проблемы, они не лежат в плоскости экономической, хотя там тоже есть, да, так сказать, некоторые причины. Вот. Но не главное. Наши основные проблемы лежат в плоскости общественно-политической. Да? И если бы мы придерживались Конституции, и мы бы
мы придерживаемся.
Жили,
мы говорю, придерживаемся, мы про... они не придерживаются. Да.
Ну вот я, например, не имею права разделять это, потому что я все-таки был во власти, и я чувствую свою ответственность за то, что происходит. Почему? Потому что я работал с этими людьми, со многими, да, и если бы мы еще раз повторю, придерживаясь Конституции, я говорю о сменяемости власти и о самой системе проведения выборов, и не пугали всех угрозами, что если будут свободные выборы, придут фашисты, националисты, коричневые и так далее, то я думаю, что и в 2014, 2015, 2016, 2018 господин Чичваркин мог бы в России или, может быть, приехав из России в Лондон на экономический форум, говорить примерно то же самое, комплементарное о состоянии российской экономики и говорить о том, что у нас вполне страна пригодна для инвестиций, у нас бизнес защищен правом настоящим, что у нас силовые структуры защищают человека, они пытаются участвовать в бизнес-процессах и крышевать негодные действия. Вот тогда бы, наверное, все было так же, как и в 2007 году. Да, большой вопрос, значит, по поводу Михаила Борисовича, да, Ходорковского. Действительно, тогда уже мы, я думаю, что многие просто недооценили тогда этого действия, и нам казалось, что когда, впрочем, защищали все письмами открытыми, все подписывали же, да, за защиту Ходорковского, все крупные бизнесмены подписали письмо в защиту Ходорковского.
Ну, не все, были исключения.
Ну, редкие. Я скажу, что были редкие исключения.
Ой, я помню, когда от меня бегали некоторые.
То же самое было с Гусинским и так далее. Все думали, что это, в общем, какой-то факт, который, значит, нелогичный, и человек должен вернуться, так сказать. Но этого не случилось. Оказалось, что это начало процесса, который, в общем, превратился в такой очень негативный тренд.
Ну вот хочется все-таки понять, вот этот процесс, негативный тренд, он был заложен чем? Он был заложен личностью лидера или он был заложен всем ходом предыдущей российской, ну и советской, естественно, истории? Евгений, у вас есть какой-то взгляд на это?
И тем, и тем. Он просто быть реформатором очень сложно. Диктаторов огромное количество, а из них реформаторов по пальцам можно перечесть. Он попытался быть реформатором, вот, но все окружение, да и люди ожидали сильной руки, крепкой руки, и в конце концов мочиться против ветра с непонятным результатом, и непонятно, скажут спасибо или нет, или делать ожидаемые вещи. Так что оба фактора здесь сработали. Но плюс он сам по себе... Ну, просто бандит же, мы же понимаем.
Я хотел бы тоже высказать свою версию. Действительно, это очень сложный процесс, и наша история во многом причины и так далее. Но также мне кажется, что вот этот технологический, технократический подход к общественно-политическим системе, когда Борис Николаевич фактически, уходя, назначил своего преемника, вот, и мы, я в том числе, мы считали, что это хорошее решение, да, и мы не вручили судьбу нашего государства, собственно, самим людям, чтобы они отвечали за судьбу этого государства, что было абсолютно правильно, тоже попав под власть этих страхов, вот, и я не помню, что кто-нибудь ярко выступал за то, чтобы этого не было, во всяком случае, в эстеблишменте, тогда демократическом, так сказать.
Зато я очень помню, как Петр Авин написал статью о том, как нужен вот такой новый Пиночет. Эту статью он комментировал мне в интервью.
Не только он. Слушайте,
но это была программная статья, и он обещал, будет вам такой настоящий лидер.
Мой ближайший друг, которого уже нет, да, Боря Немцов, я помню, что он, так сказать, об этом говорил. И он не только говорил, но и их партия, так сказать, в общем, близкая мне по духу, членом которой я не был, выступала под известным лозунгом, да, Путина в президенты, Кириенко в Думу.
Ну, вот. Так и получилось, Путина в президенты, тот Кириенко в администрацию.
Как молоды мы были. Вот, поэтому здесь очень много чего является причиной.
Кстати говоря, интересно, сейчас вот обнародованы эти переговоры Ельцина с Клинтоном, там много чего, и все, и, конечно, еще не успели прочитать, но я бы сказал, что здесь в этих документах заметно, что, ну, во-первых, это, конечно, иная внешняя политика, чем нынче, да, она с малыми ресурсами не направлена, тем не менее, не направлена на конфронтацию, скорее на взаимопонимание. Но второе, все-таки Ельцин выступает на этих переговорах, разговорах, иногда забавно, но все-таки как такой государственник, который пытается добиваться, ну, определенных целей с теми ресурсами, которые были невелики. Есть такое, да?
Нет, но очевидно, что Борис Николаевич был при всех недостатках большим человеком, что он был человеком абсолютно точно с чувством миссии, вот, и он большие вещи понимал. Он не был технократом, он не понимал, как устроен бизнес, он не умел разруливать, он умел, конечно, за загулины делать, да, но разруливать в понимании, так сказать, бизнесовом, в понимании технократов, а у нас сейчас время технократов, да, все умеют разруливать, и в основном разруливают электоральные предпочтения, так сказать, очень ловко. Вот, он это вот, вот этого не очень хорошо умел делать и понимать, хотя лично участвовал в программах, например, «Не дай бог», вот, и, собственно, передачи власти, которую ему готовили тогдашние технократы.
Ну да, но все-таки вот я говорю, что мне кажется, разница в том, что Ельцин отстаивал роль России как великой державы, да, но не делал это с помощью, так сказать, разнообразных, скажем так, конфронтационных действий на международной арене. Чем сегодня отличается Владимир Путин? Вот постоянные уколы этого западного мира по всем направлениям. Евгений, а если бы эти уколы неожиданно сейчас, или атаки на западную цивилизацию, которые предпринимает Москва, неожиданно вот так одномоментно прекратились? Изменилось бы отношение Запада к России при том же самом, как вы говорите, диктаторе Путине?
Я думаю, да. Ну, просто мы реально всех достались. Война в Сирии, то мыли бомбили, не мыли бомбили, сбили Боинг. А понятно, что мы, да, или с нашей подачи. Напали на Украину, отпустили там кусок, отпустили здесь кусок. Вдруг там куда-то полетел самолет. Слепой полет, здесь подняли истребители, потом отравили одного, отравили другого, потом еще какие-то странные смерти. Ну вот эта тревога, да, не нравится просто людям. Если бы в какой-то момент Путин сказал, я буду хорошим с этого момента, я пришел к Богу, к истинному, все осознал, вот, какое-то время присмотрелись бы, а потом, наверное, бы... Ну, то есть, с нами, мы в кольце друзей, с нами хотят торговать, сотрудничать и пытаться обмануть экономическим путем. С нами никто не хочет воевать, захватывать и так далее.
Это проблема в том,
дальше бы торговали бы, укрепляли бы какие-то связи, инвестировали и так далее. Вот. Я думаю, что даже Путин может все еще убедить, что он хороший. Это... Они нас совершенно не понимают вообще.
Да, кольцо друзей, кстати говоря, это хороший термин, Евгения. Но вот, а действительно, в ельцинское время было кольцо друзей, да, и всерьез в начале путинского периода даже был разговор о том, что Россия может войти в НАТО когда-нибудь, да, собственно. И с этим, кажется, Путин на выборы шел, а теперь это, так сказать, такой жупел, которым машут перед физиономией несчастного российского человека. Если бы того чего-нибудь не было, там бы стояли эти корабли, да, там, НАТО или что-нибудь еще, ракеты НАТО. Ну, будут где-нибудь стоять еще ближе, видимо. Вот такая странная политика, да?
Да, очень странная. Очень странная, для меня очень странная, потому что с течением времени, если мы пересчитаем наших союзников, то, видимо, хватит пальцев одной руки, таких уж настоящих, да?
Настоящих.
И то, те союзники, так сказать, которые, в общем, декларируют, если будет выгодно, так сказать, в момент Че поступить иначе, против, так сказать, нашего государства, по-моему, они с удовольствием поступят, как это, собственно, демонстрировали все бывшие страны СССР.
Да, но я думаю, вот знаете, можно этот гипотетический вопрос ведь задавать и нашим россиянам, да, поинтересоваться, а они-то вот сейчас, видя все эти неприятности, которые происходят там с экономикой, предстоящие пенсионные тоже дела, которые вряд ли большинство радуют, они как относятся? Может, надо на какие-то уступки пойти Западу и разрулить, как говорит Олег Николаевич, какие-то ситуации? Давайте мы опрос посмотрим.
Стоит ли России, чтобы избежать новых санкций, пойти на уступки?
Ну, я думаю, что стоит идти на уступки. Нужно поддерживать отношения все-таки. Это крупнейший партнер стратегический.
Ни в коем случае. У России свой путь. Зачем идти на уступки? И в чем?
Потому что нас надо как-то по мирным путем решать вопросы вот эти все. Они... Потому что вот эти санкции, они друг другу ничего не приведут. Хуже будет. Надо идти на какие-то уступки. Я думаю, что только так можно решить вопрос.
Даже не знаю, я думаю, нет.
Понимаете, ну, во-первых, сам пакет санкций, ну, неизвестен толком. Его последствия толком, они предполагаются только, как пойдет. Это эксперты голову ломают над этим. То есть последствия не просчитать. Соответственно, ответку давать, ну, без такого рода анализа, ну, не имеет смысла.
Это, наверное, не ко мне вопрос, а к Путину. Вот, а так, ну... Честно сказать, не готов ответить на этот вопрос. Наверное, не стоит. Надо свою промышленность развивать, чтобы ни от кого не зависеть.
Не надо было делать того, из-за чего были введены санкции. Нужно вернуть Крым и вывести войска из Донбасса.
Нет, я думаю, что не стоит.
Но вообще мое мнение, что нужно находить компромиссы и вести переговоры, и договариваться.
Там же откомментировал уже МИД эту всю историю, что там полная, в их понимании, чушь. Вот, поэтому как на это и не надо реагировать никак. То есть, соответственно, не идти.
Что касается санкций, ну, наверное, может быть, даже и да. Может быть, даже и нужно.
Ну, конечно, стоит. Ну, потому что Россия – страна не самостоятельная. Россия полностью вторичная. И самоизолироваться – это значит помереть.
Конечно, стоит. Ну, потому что нас задавили уже полностью, ну, а мы не знаем, что делать.
Надо еще было спросить у этих людей, смотрят ли они государственные телевизионные каналы.
Ну, большинство, наверное, смотрит, а потом же есть такая, знаете, как говорят социологи, отраженный свет этих телеканалов, что вы можете не смотреть телевидение, но оно передается как инфекция, знаете, от человека, который смотрит, человек, который не смотрит.
Это правда.
И через интернет, кстати, тоже идет.
Это правда. И даже, так сказать, да, участие в некоторых, так сказать, сетях, абсолютно точно.
Но у вас нет ощущения, что настроения могут измениться? Или вот оно как-то так все зависло? Там кто-то, видите, воспроизводит формулы там развивать свою промышленность. Может, к вам ходят бизнесмены и говорят, дайте нам денег, мы будем развивать свою промышленность, там, не знаю, научимся когда-нибудь делать хороший сыр. Хотя ничего не получается, правда, с сыром.
Ну, мы, так сказать, занимаемся благотворительностью, безусловно, но в сфере, так сказать, помощи больным детям. Вот. Но мы не занимаемся благотворительностью в сфере бизнеса, безусловно. И как прагматичные бизнесмены, в том числе наши акционеры, доказавшие свою состоятельность в этом деле, так сказать, они смотрят очень рационально на инвестиции, так сказать, в России. И сейчас применение этим инвестициям, вообще говоря, не становится больше. Становится гораздо меньше возможностей, в том числе для кредитования этого самого бизнеса. Вот. А проблемных заемщиков становится все больше, а хороших не становится больше. Вот и вся история.
Ну, слушайте, а вот там, скажем, люди набирают все больше и больше кредитов. Я вот видел статистику, количество там всяких потребительских кредитов за последние пару лет очень сильно выросло. Это при том, что вроде бы экономика не растет, да. Что происходит? Значит, люди неадекватно оценивают ситуацию, благодаря, может быть, тому же российскому телевидению?
Нет, я думаю, что здесь надо смотреть на то, как оценивают ситуацию и люди, и банки, которые дают им кредиты. Если это происходит без должного анализа кредитоспособности людей, без должного анализа там истории возврата этих кредитов, то это, безусловно, безрассудно. И те, кто эти кредиты выдают, они их ожидают очень плохое будущее. Что касается нас, по нашим заемщикам, мы видим, что пока качество заемщиков, если иметь в виду физических лиц, оно не ухудшается. Их не становится гораздо больше, но их качество не ухудшается. Возможно, это временный эффект, и мы за этим очень пристально смотрим.
Я тут обратил внимание на такую интересную новость. Она была в издании Daily Mail, так что я к Евгению обращаюсь. Дочь депутата Государственной Думы, члена Комитета Госдумы по обороне Рената Хайрова, член фракции «Единая Россия», приобрела особняк в Англии на юге графства Сурей за 22 миллиона фунтов стерлингов, 10 спален, 15 ванных, 2 лифта, бассейн, игровой зал, собственный кинотеатр, спа-салон, винный погреб, гараж на 6 автомобилей и еще квартиру в центре Лондона стоимостью 10 миллионов фунтов стерлингов. Итого, ну, в рублях это там что-то около 3 миллиардов рублей. Скажите, на ваш взгляд, это правильное экономическое поведение? Ну, видимо, там этот товарищ или его семья, они там бизнесмены приличные, кроме депутатства, вот, что они денежку выводят к вам в Великобританию?
Конечно, правильно. Нам нужны такие покупатели в магазине, гости в ресторане. Конечно, правильно. Мы всеми руками за, чтобы таких людей здесь было больше.
Видите, вот представитель правящей партии, так сказать, он же не инвестирует эти деньги внутри России, а инвестирует в государство.
Что, он спиот, что ли?
Да.
Он инвестирует в Чичваркина в том числе. Получается так. Он же к вам придет точно совершенно, или его дочь приедет на своих этих лимузинах. Вот.
Ну, может быть, ладно.
Как? Ждете?
Да, конечно.
Ладно. А, кстати, как в ресторане-то дела? Много русских?
Вначале было очень много, и это даже пугало. Ну, из-за того, что я там популярный, у меня там есть какие-то подписчики в социальных сетях, а сейчас все выравнивается, все лучше и лучше. Все приходит в какой-то правильный баланс.
Ну да.
Вот.
У кого-то жемчуг мелок, а у кого-то, знаете, там денег на питание не хватает. Ну, я не могу не затронуть тему, которая действительно больная за последнее время. И на слуху, и люди волнуются в связи с повышением пенсионного возраста. Олег Николаевич, ну вот ваши друзья, разные либералы или считающиеся либералами, они активно пропагандируют эту идею вот, как бы поднять пенсионный возраст, там, пополнить пенсионный фонд. Вот, Владимир Путин на какие-то уступки небольшие пошел, видимо. Ну, подозревают многие, что запланированные там с 8 лет женщинам теперь прибавят только 5. Вот, значит, всем по-равному, получается, добавляют. Ну, и какие-то еще там льготы сохранят.
Уголовная ответственность, например.
А это мы обсудим отдельно. Вот, про уголовную ответственность тоже бизнес-климат, видимо, улучшит. Ну, вот, что вы думаете? Вы же социальными вопросами занимались когда-то.
Ну, я, безусловно, не воспринимаю это и не хочу воспринимать как простое решение сложного вопроса. Мы говорили о повышении, необходимости повышения пенсионного возраста еще в 1997 году, в период, когда была задолженность в среднем по пенсии, не платили пенсию по 3 месяца в нашем государстве, мы просто были прижаты к стенке. И тогда нам, вообще говоря, было не страшно. Мы не беспокоились сильно за свои кресла, которые тогда занимались. Вот. Нам не страшно было с точки зрения подозрений о нетрудовых доходах, потому что члены правительства были, в общем, достаточно неимущими людьми. Вот. Но сейчас ситуация резко изменилась. И, как мне кажется, мы не можем говорить о том, что предлагается пенсионная реформа. Это не пенсионная реформа, а это просто акция по повышению пенсионного возраста, связанное с тем, что пенсионный фонд испытывает огромные проблемы, и он вынужден просить дотацию в бюджет Российской Федерации.
Все хорошо. Профицит, вот говорит Силуанов сейчас, и приличный профицит, 2% ВВП. Зачем людей нагибать сейчас, когда можно, в общем, вполне это нормально растянуть хотя бы эту реформу?
Мне кажется, что это расчеты с учетом того, что уже как бы решение по повышению пенсионного фонда возраста приняты. Вот. И, безусловно, пенсионная реформа должна включать в себя многие компоненты, впрочем, такие, как накопительная система. Такие,
вы как, украли,
да,
заморозили.
Да. А украли почему? Потому что не доверяют российской экономике. А почему не доверяют российской экономике? Потому что политические решения ухудшают экономическую ситуацию в стране. Вот такая вот цепь, извиняюсь. И в результате этой цепи мы опять приходим к общественно-политическим вещам и политическим решениям. И те, кто предлагает эти вещи, они, опять-таки, они обыкновенные оппортунисты, технократы. Они видят, что не хватает денег. Они ищут возможность эти деньги каким-то образом достать.
Взять там, где легко, да, их взять. Да, не взять у силовиков там, же, да, взять.
И они хорошо рассчитывают, такую очень прагматично, что сейчас власть в лице президента находилась буквально недавно на пике популярности. Президент только что избран с большим успехом. Чемпионат мира по футболу проходит. И в этот момент мы сейчас быстро примем решение о повышении пенсионного возраста. Да, мы дадим люфт, когда президент может потом выступить и, значит, своей милостью пожаловать, там, простить 3 года женщинам, учредить уголовную ответственность и прочие там предпенсионные дела. Но все это просчитано. Это все технократические решения, не имеющие ничего общего с такой, знаете, вот концептуальной работой по улучшению состояния экономики, чтобы деньги можно было спокойно и в большом количестве зарабатывать внутри страны и таким образом повышать содержание пенсионеров, сократить военные расходы, расходы военных силовых ведомств и так далее, и так далее.
Ну так войны прекратить надо. А как же их прекратить, если таким образом, собственно, Россия путинская добивается своего места в мире?
И это тоже относится к проблеме пенсионной системы и пенсионной реформы.
Ну, уж деталь вы ее пару раз уже упомянули, а вот действительно, я вижу, что Путин внес нынче вот этот пункт об уголовной ответственности, если будут увольнять людей в так называемом предпенсионном возрасте. Ну и что, как бизнес себя поведет?
Уволит раньше всех.
Да? Вы точно всех уволили бы, Евгений? Или всех, кто...
У меня была очень молодая компания. Потому что условия труда тяжелые были, весь день на ногах, поэтому, в общем-то, мы старались больше 27 лет и не брать людей. У нас не санаторий был, такая.
То есть вы тоже возрастной дискриминацией занимались?
Я за возрастную дискриминацию. Я же понимаю, что у меня вот в 44 года мозги работают в 2 раза медленнее, чем 22, несмотря на то, что есть какой-то там опыт и знания. Вот, я бы сам себя на работу бы не взял.
Как правило, в частном бизнесе работают люди, которые не сильно рассчитывают на подобное пенсионное обеспечение. Уверяю вас. В частном бизнесе, как правило, работают люди, которые, вообще говоря, реалистично смотрят на вещи. И, значит, пенсия в 15 тысяч рублей, ну, для них это, в общем, не очень, значит, большая морковка.
Я просто знаю людей, которые работали в частном бизнесе, а потом для них 15 тысяч рублей стали, в общем, в суммы, которая бы их спасла от нищеты, понимаете? Что сегодня человек на вершине там славы и успеха, а потом он может упасть, разориться, обанкротиться и вот оказаться, извините, просителем,
да,
этой
пенсии. Да, наверное,
есть
и такие, я согласен, наверное, есть, да.
Тут просто я прочитал, вот президент Суперджоп Алексей Захарович считает, что пенсия по старости должна быть приравнена к пенсии по инвалидности, и основная масса населения должна не жить на эти скромные средства, а доживать до смерти. 2 года, максимум 3 года. Ну что, Евгений, а вы такой поддерживаете подход?
Смотрите, если бы мы делали бы какое-то государство с нуля, с нуля, да, на острове, то вообще я бы считал, что пенсии — это абсолютно пенсионные фонды должны быть частными, и как они договорятся с каждым конкретным человеком, он может часть отправлять им зарплаты, потом они должны платить. А государство, ну, в общем, тот небольшой государственный сектор, наверное, пенсия должна наступать в более позднее время, потому что сейчас действительно лучше здоровье. Так как все эти люди были рабами Советского Союза и работали, получая нищенские зарплаты в советское время, то грабить их дальше аморально. Более того, он говорил, что он не будет повышать, и повысил. То есть он вообще не повелся, ну, повел не как мужик. В общем, кинул всех, на самом деле.
Но не первый вот. Раз Владимир Владимирович это делает.
Кидать неправильно и нехорошо. Если обещал, не буду повышать, значит, не нужно повышать. Вот. Либо повысить уже для людей, которые родились, там, не знаю, после 70-го года или там 74-го, 75-го, не знаю. Вот. А для кого это несущественно, которые могут свою жизнь уже переспланировать по-другому. Вот. Ну, как-то это сделать очень-очень загодя, очень заранее. Например, сказать, что это будет повышено только в, там, я не знаю, 2030 году, чтобы люди все смогли спланировать. Тогда бы это как бы нормально. А здесь все понимают, что просто из-за своей нерадивости им не хватает денег, а воевать и строить дворцы дальше надо, вот, и воровать надо, как последний день. Поэтому решили, да, я полностью согласен с Олегом Сысоевым, решили утащить там, где меньше будет всего визга. Потому что если тащить у военных или у силовиков, там последствия будут просто непредсказуемые.
А потом у нас огромное количество льготников, которые как раз носят погоны.
Ну, есть льготники, не носят погоны, там север, так называемые, шахтеры, вредные профессии, да, да, да. И так далее. Это все с советских времен сохраняется, но просто вот мне кажется, что здесь есть такой момент, ну, некий был социальный контракт власти с обществом, да?
Да, да.
И символически апеллировали к Конституции, которой вы тоже,
да,
апеллируете,
совершенно верно.
Что есть в России есть социальное государство. Если эти решения пройдут в таком виде, как они делаются, ну, они будут, скажем так, разрывом социального этого контракта, и уже о социальном государстве абсолютно. В России невозможно будет говорить.
Да, это правда. Это правда. Еще мне кажется, что этот договор общественный, он включал в себя такие вещи, как, да, мы видим, что вы живете неплохо, представители власти, мы смотрим ваши декларации, и мы, безусловно, ахаем и охаем, и завидуем вам со страшной силой. И особо мы, так сказать, не спрашиваем и не требуем от проверяющих органов о контроле за этими доходами, да, и не выходим на митинги. Взамен вы, значит, представители власти, обеспечиваете рост нашего благосостояния. Черт там говорить, что рост был, да, правда. И бюджетникам стали больше платить, и военным. У нас вообще страна стала бюджетников, да?
Ну, госсектор-то вырос.
Да, госсектор вырос.
И стоит если Госбанк, да, покупает, извините, торговую сеть «Магнит», да, но это выглядит довольно забавно, все-таки, согласитесь.
Да. И, так сказать, люди стали покупать машины, каким-то образом там ипотека дышит и так далее, и так далее. Вот это был договор. А сейчас, при том, что власть живет по-прежнему хорошо во всех своих проявлениях, я имею в виду, и декларации не стали худее от этого, личные ни чиновников, ни силовиков, ни так далее. Бюджетные военные расходы растут, а людей сейчас, так сказать, вот таким образом подвигают по пенсионному возрасту. Это, безусловно, мы уже видим, рождает недовольство, и это рождает снижение рейтинга. Вот. Пока, так сказать, денег для того, чтобы нивелировать это и не превратить в какое-то потрясение социальное, мне кажется, хватит.
Ну да, я вижу, вот есть опрос Левада-центра, кстати говоря, который, они говорят, что рост тревожности в обществе очень высокий по сравнению с 2017 годом, озабоченность в связи с благосостоянием, доходами и так далее, каждый второй россиянин озабочен, социального оптимизма нет, и эта ситуация похожа, знаете, на что? На 98 год по настроениям, не по поведению людей, а по настроению. А вы-то 98 год там пережили во власти, я думаю, что
вы не помните, очень, да, что явилось триггером, так сказать, нарушения социально-политической стабильности? В основном это реформа угольной отрасли. реструктуризации угольной отрасли. И там, так сказать, пошли главные недовольства. Да? В Ростовской области в шахтах, значит, в Кемеровской области и в Удмуртии. Да? И, собственно, и сейчас тоже пенсионеры не такой активный отряд пролетариата,
или как предпенсионеры,
да, да, предпенсионеры. Вот. Но всякое может быть.
Ну, знаете, я бы обратил внимание вот на что. Мне кажется, что был еще и другой договор, вот последний. Уже роста доходов не было. Другой договор Путина с народом, на котором он и прошел последние выборы 2014-2018 года. Но вы уж подтяните пояса, зато мы тут типа с колен встали, вот будем соседей нагибать, Крым отобрали, бурные продолжительные аплодисменты, переходящие в овацию.
Олимпиада.
Олимпиада, чемпионат мира по футболу. Если уж не хлебом, то зрелищами и славой вы будете вот полны. Ну вот как-то со славой сейчас, похоже, не очень получается, да, там завязли в одном месте, а не в другом, и теперь еще и вот эта вся скандальная история и, значит, истерики всякие, значит, которые вот я заглядываю в ленту, там Небензя призвал Великобританию к сдержанности, там русофобские фантазии и прочее, прочее. Такое впечатление, что просто уже нечего сказать ни народу, ни миру.
И почему есть чего сказать, но абсолютно советским кондовым языком дипломатического плаката. Я очень хорошо помню все эти, так сказать, речи с башмаком на трибуне. Вот. И мне кажется, что это абсолютно та же самая риторика.
Слушайте, с башмаком Никита Сергеевич Хрущев однажды выступил, а Мария Захарова веселит народ всякими своими выходками ежедневно, по-моему. Я уж не знаю, как это там в Лондоне воспринимается, но тем не менее это есть. Евгений, а что у вас, какое ощущение? Вот этот второй контракт, значит, Путина с народом, он заканчивается или можно продолжать, да, снова обещать какие-нибудь такие суровые испытания в обмен на вот знамя, не знаю над чем. В данном случае было знамя над Севастополем, теперь еще что-нибудь.
Байконур можно отобрать у казахов. Вот, еще целую историю можно сделать. То есть это бесконечная история. Нет, второй контракт точно не закончился.
И Иссык-Куль.
Можно дальше. Наша армия сильна, начала. Воевать с слабыми государствами, которые не ждут войны с нами, это, в общем, почему бы и нет.
Вот мы тут часок сидим в эфире, а я опять смотрю на ленту и читаю. Рубль резко ускорил падение к доллару и евро, обновившим в ходе вечерних торгов максимумы с марта 2016 года. Так, рубль на, да, доллар на 1,2 целых рубля выше закрытия, евро уже 80,67, тоже на 1,28. Слушайте, что вообще происходит? Мы тут про санкции поговорим, и вообще все рухнет. Да?
Кажется,
вы придете, а в банке денег нет.
Нам надо расходиться, может быть, упадет чуть-чуть.
Да ну что, и мне кажется, что ситуация действительно очень неприятная. Я даже не знаю, вот, собственно, этот банковский форум, который сегодня, или финансовый форум, который сегодня проходит, он как-то что не скажет Силуанов, так тем хуже на бирже, вот, а это термометр такой, понимаете?
Ну, мне кажется, что сейчас уже разговоры даже со стороны официальных представителей высоких денежных властей, они стоят гораздо меньше, чем сообщения о решениях Конгресса, Сената и европейских властей в отношении санкций. Уже все к этому прислушиваются в гораздо большей степени. И эти новости очень негативны.
Ну что ж, давайте, к сожалению, на этих негативных новостях мы будем завершать наш эфир. Я благодарю Олега Сысуева, бывшего вице-премьера российского правительства, ныне представителя крупного российского бизнеса, и Евгения Чичваркина, ныне жителя города Лондона, бизнесмена в Великобритании. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго, до свидания.
«Время свободы». Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России